Откройте Евангелие от Матфея, 18 глава. Мы изучаем с вами этот отрывок, который предложил Господь, чтобы ясно понимать, какой должна быть Его Церковь внутри во взаимоотношениях. Буквально вот в эти минуты, размышляя над этим отрывком, мне пришла такая мысль, что мы иногда более щепетильно относимся к каким-то вещам, может быть, какой-то бытовой технике, чем к душам человеческим. Например, мы с легкостью можем поссориться с кем-то, сказать какое-то грубое слово, нанести кому-то непоправимую обиду или урон для души, и при этом думать, пройдет, он заслужил, заработал. Но когда ломается какой-нибудь наш любимый фотоаппарат или компьютер или еще что-то, мы открываем инструкцию, да, и начинаем листать, смотреть, как шаг за шагом нужно это починить, выдерните из розетки, отключите это, сделайте то, протрите пыль, там, вот смажьте или еще. И мы следуем этим инструкциям. И потом, когда все сработало, включаем, и оно снова приносит нам пользу, мы счастливы. Насколько важнее должны мы прислушиваться к инструкции, которую Господь оставил нам по работе друг с другом, о взаимоотношениях друг с другом. Он учитывал тот фактор, что мы несовершенные люди. Мы знаем, что у кого-то вот такенная кожа. Для того, чтобы его обидеть, надо постараться. А у кого-то тоненькая, как шелк. Вот просто одного взгляда хватит, чтобы он расплакался и месяц был в депрессии, и не знаешь, с какой стороны подойти, утешить его. Есть такие люди, и Бог создал нас такими разными, абсолютно разными. И кто-то вот с такой непробиваемой броней думает, а что ты обижаешься? Что ты такой там нюня, капризничаешь? Или наоборот, те, кто чувствительные люди, говорят, почему вы такие жестокие? Толстокорые, бессердечные, такие вот трудно пробиваемые, чтобы вас как-то, ну, повлиять на вашу жизнь. И мы удивляемся этому. Христос, будучи Богом, знал, что внутри Его народа будут трения, будут конфликты. Железо железо острит, и взгляд изощряет взгляд брата своего, друг друга. Мы созданы здесь, и целей, и путей, для чего Бог это допускает, очень много. Но самая главная цель – это чтобы среди народа Божьего явилась слава. Чтобы люди, которые наблюдают за церковью, могли сказать, эти люди подчиняются своему учителю, своему господину. Вот почему он так много оставляет нам на страницах Писания, и Матфей это записал. Все эти пути, все инструкции, как нам работать в случае, если между братьями или сестрами, или вообще в общем понимании между верующими возникает конфликт. Что с этим делать? Посмотрите на Петра и поймите, как он привык всегда решать конфликты. Посмотрите на Иоанна, его брата Иакова, и догадайтесь, как они привыкли решать все конфликты. Если бы у них была возможность всегда сводить огонь с неба, они бы это делали. Если бы у Петра всегда был заточен этот нож, и нужно было или можно было решать все вопросы, отсекая уши, носы, все, что попадает под руку, он бы решал так. Но если бы не вмешательство Христа в их разум, в их сердце, это было бы просто религия, которая насаждает силой и решает вопросы силой, а не любовью, взаимопониманием, терпением. Это очень важные уроки для нас. И это более важная инструкция, чем любая другая инструкция, по которой люди пытаются отремонтировать что-то. Мы пришли в церковь с поломанными сердцами, разбитыми душами, с искаженным мышлением. И некому было научить нас. Я вспоминаю, как отец меня учил решать проблемы. Я никогда этому детей своих учить не буду. Но я жил так, я думал, что так надо. Что все так поступают. Но только от того мне хуже становилось. И выхода не было. Когда мы пришли в семью Господа нашего, мы получили шедевр. Сам Бог Сам Бог, тот, кто знает, как должно быть, и тот, кто уверен, что если поступая подобными путями, вы достигнете желаемого результата. Но посмотрите, что практически происходит. Ты там, наверху, далеко, мы здесь. Ты не сильно-то разбираешься в нас. Вот лучше бровь сделать вот так, или перейти на повышенный тон, или прокашляться. На человека это сработает, это лучшая инструкция. Мы создаем какие-то своеобразные схемы или механизмы, как нам решать проблемы. Но мы сами при этом не замечаем, как температура наших сердец и отношений друг с другом плавненько-плавненько опускается. И в конце концов, люди, которые оказываются внутри церкви, чувствуют, что здесь что-то не так. Здесь есть напряжение. И наоборот. Те, кто подчиняются Господнему учению, если они понимают, что нужно решать вопросы конфликтов так, как они здесь прописаны, это здоровая церковь. Вы бы обижались на доктора, если бы он после рентгеновского снимка сказал вас, у вас проблемы с легкими, и вам нужно пройти курс вот этого, этого, поехать туда-то, попить водички, по там еще чего-нибудь. Может быть, он испортил бы вам настроение на несколько дней, но вы были бы благодарны ему, что его мастерский взгляд определил то, что вы вот посмотрели на этот негатив черно-белый, ничего сами не заметили. Но он помог вам. Вовремя помог. Когда Христос предполагает, что если только кто-то из наших братьев и сестер оказывается вот на опасной, в опасной зоне, вот близко-близко к обочине, что может его вера быть разрушена. Если видишь согрешающего брата, пойди и скажи ему. Это обязанность каждого христианина. Это обязанность каждого христианина. Что мы делаем? Оно мне надо. Молчи, глуха меч греха. Да? Зачем мне открывать рот, чтобы после этого нажить себе врагов? И если продолжение этой истории будет таким образом, что тебя не послушали, ты взял еще двоих, уже собрал армию, коалицию против меня, уже начинается, и все. Мы вот здесь, мы привыкли так мыслить. В церкви будет скандал, уже есть предвзятое отношение, лучше в это не вмешиваться. Потому что мы мастера своеобразные, мы просчитываем несколько шагов вперед и думаем, нет, я этого делать не буду. Но посмотрите на весь этот отрывок в контексте того, что Господь сказал, нет воли Отца, чтобы погиб кто-нибудь, нет желания Сына Человеческого, этого пастыря, чтобы пропала хоть какая-нибудь овца. Поэтому, если согрешит против тебя брат твой, это в контексте поиска брата, это в контексте здоровой, живой атмосферы внутри самой церкви. Пойди, это повеление, пойди, ты обязан пойти. Да, может быть, мы неправильно идем, не в правильном состоянии сердца, не в правильном месте и времени начинаем эти вопросы решать, но мы должны это делать. Если первая попытка не произошла, Господь говорит, делайте второй шаг. Возьми с собой людей, чтобы они были свидетелями, услышали, о чем вы говорите, чтобы они ясно понимали, что ты всем сердцем стараешься не разрушить репутацию брата твоего, а наоборот помочь ему, чтобы он духовно был крепок, чтобы он был силен, чтобы он на самом деле был восстановлен. Вот сегодня мы с вами смотрим на третий этап церковной дисциплины, которую Господь здесь развивает, в этой своей инструкции показывает шаг за шагом, что должно быть, если первый шаг не успешен, что должно происходить, если второй шаг неудачен. 18 глава, 17 стих. «Если же не послушает их», то есть свидетели, которые были на втором этапе, пришли слушать эту проблему. «Скажи церкви, а если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Первый этап – это один на один. Второй этап – это когда человек берет с собой свидетелей и пытается решить этот вопрос, эту проблему в присутствии других людей. Посмотрите, если не слушает их, Не эти люди, которые приходили с тем человеком разбираться, но именно сам человек, который оказался на стороне или в позиции обиженного человека, он сам должен инициировать вот эту проблему, чтобы принести ее в церковь и открыть ее. Конечно же, открывая эту проблему, оно не должно быть спонтанно и хаотично. Должен быть порядок, выверенный, размеренный и правильный. Представьте себе такую ситуацию, она была бы крайне немудрой, может быть, даже очень глупой и даже греховной, если бы человек во время объявлений вышел и сказал: вы знаете, у меня есть проблема по отношению к брату или к сестре. И при всей церкви, при всех гостях, которые приходят, начал все это рассказывать. И потом говорит: пожалуйста, помогите мне все это решить. Пошел, сел. Он должен обратиться к служителям церкви и сказать, что такое-то время назад, и пересказать всю историю, и что он сделал, и кого он приглашал, и все остается неизменно. Я обращаюсь к церкви за помощью. Пожалуйста, назначить членское собрание, чтобы мы смогли рассмотреть этот вопрос. После этого тогда люди начинают думать, как это сделать. И именно внутри самой церкви решается этот вопрос. Заметьте, что от первого шага, когда один на один это происходит, потом вовлекается немножечко больше людей, конфиденциальность расширяется. Но есть еще возможность, что эта история останется только внутри небольшой группы людей. Если этот вопрос решится, оно останется внутри этих людей. Если это не происходит, тогда уже вся церковь будет знать. Но только церковь. Я много неприятных историй слышу от рядовых членов других церквей. Вы знаете, что у нас произошло? А я думаю, а зачем вы это рассказываете? Вот плотской сигнал такой: ой, интересно. Если у них хуже, чем у нас лучше. Значит, хорошо, слава Богу. Но по сути своей, вы выносите из избы то, что нужно внутри вас похоронить. Оно должно внутри вас остаться. Да, знает много людей. Если приходит верующая жена, христианка домой, у нее неверующий муж, и она в качестве сенсации, чтобы, не знаю, просто вот предлог был поговорить, и начинает рассказывать: ты знаешь, что у нас членское сегодня такое было? Никогда бы не могла подумать, а ты представляешь, вот у нас такое. И никто не имеет права этого делать. Оно должно остаться внутри церкви. И Господь говорит: скажи церкви. Именно церковь в данном случае, это как кульминация, подразумевает наивысший авторитет решения. Если на всех этих остальных этапах не был решен вопрос, церковь, именно церковь должна решить и поставить точку в этом вопросе. Не суды, не какие-то консультативные кабинеты, не специалисты по психологии, душепопечительству вне церкви, именно сама церковь. Я хочу сделать одно примечание. Ожидается, что эта церковь будет духовно зрелой. Представьте себе, если сама церковь будет, скажем, в каком-то слабом духовном положении, и ей нужно будет решить какой-то вопрос. Это будет базар. Это будет что-то страшное. Я не буду называть церковь, история, которую я хочу рассказать, это мне сам пастор рассказывал, некоторые из вас знают эту историю. У них произошла такая достаточно необычная, может быть, в каком-то смысле обычная, но для этой церкви необычная история. Одна христианка, член церкви, влюбилась в неверующего парня, у которого была своя семья. И она вклинилась настолько глубоко в эти отношения, что он с легкостью готов был оставить свою семью, жениться на ней. И все уже развернулось так, что стали смотреть с фокусом на создание новой семьи. Жена обратилась к служителям церкви, сказала: вы знаете, что ваша женщина из церкви фактически разбила или разрушила нашу семью. Они стали с ней общаться. Вот именно по этой же схеме. Она ни в какую. Она говорит: это любовь. Вам меня не понять. Это любовь. Все. Они поднимают вопрос. То есть здесь, после этого этапа номер один, которого не было, один на один сразу группа служителей, они ей сказали, что мы этот вопрос будем рассматривать внутри церкви. Что вы думаете? Когда эта женщина вышла в церкви, стала рассказывать, как она полюбила этого неверующего человека, женатого человека, как она разрыдалась, расчувствовалась. Другие сестры сидели, слушали, тоже плачут. Это любовь. Начали голосовать. Я уже не помню там расклад цифр, но, по-моему, в один или два голоса. Сестер было больше. И церковь проголосовала не дисциплинировать ее, не отлучать. Выходили пламенные ораторы к микрофону и говорили: вы, мужчины, вы вообще ничего не понимаете о любви. Вы даже близко не разбираетесь в тех чувствах, которые есть у женщин. Что вы судите человека? Не суди, да не судим будешь. Посмотри на свое бревно в глазу. Столько много библейских текстов было. И этот пастор, когда рассказывал эту историю, говорит, я был просто в шоке. Церковь проголосовала не отлучать, вообще не дисциплинировать человека. И мы снова и снова и снова работали до тех пор, пока не появилась какая-то здоровая атмосфера. Мы просто апеллировали к Писанию, мы просто говорили: убедите нас не эмоциями, не логикой вообще ваших чувств, а именно Писанием, где подобная практика вообще должна быть принята. Почему вы на черное говорите белое? Поэтому, когда Господь говорит, скажи церкви, ожидается, что церковь будет духовно зрелой и сильной. Церковь, где люди возьмут, откроют Священное Писание и скажут: хорошо, давайте мы придем к какому-то пониманию. Вы понимаете этот отрывок так? Если это вопрос касается, может быть, каких-то богословских споров, может быть, если это какое-то еретическое учение проникло, давайте разберемся, давайте пригласим какого-нибудь профессора семинария или колледжа, пусть бы он где-то просветил нас, давайте пройдем курс изучения еврейского или греческого, чтобы разобраться в чем-то. Но мы будем разбираться, и будем разбираться на основании Священного Писания. Наша главная цель – сохранить церковь в чистоте, чтобы было прославлено имя Божье. Ведь если вы, уходя на работу, оставляете своему ребенку на столе записку, там, полей цветы, и вы приходите, цветы сухие, ваша реакция: читал? Да, читал. Почему не полил? А здесь не написано, кому полить. А не написано, во сколько. А не написано, сколько. Поэтому просто полей цветы. Когда мы обращаемся к Библии приблизительно вот так: а в каких случаях, где степень греха, как распределить это, а кто чего, мы это оставляем на самотек, но при этом сами внутри страдаем. Вот просто страдаем. И в этом наша кардинальная ошибка. Может быть, это не касается темы этой проповеди, но сам общий принцип. Когда человек, у которого конфликты в семье, особенно женщины, у которых неверующие мужья или еще какие-то ситуации, есть ясное в Писании понимание взаимоотношений. Яснее не бывает. Господь говорит: жены, не проповедуйте своим неверующим мужьям. Не проповедуйте. Если они не хотят слушать, не проповедуйте. Что нужно делать? Тренируйте ваш характер, чтобы он был благочестивым, чтобы отражение Христа в вас просто заставляло его, наблюдая за вами, видеть вашу святость и покорность ему, любить его, примите его как объект, которому вы будете служить, потому что он направляется в вечность. И он был, скажем, в ваших руках, и вы ничего не сделали для того, кроме того, чтобы скандалить, оскорблять, там, может быть, драться с ним, может быть, еще чего-то. Такое бывает. И люди приходят за консультацией, или обращаются, или встречаешь в каких-то других церквях, особенно в других церквях, люди сильно открываются, знают, что вот мы разъедемся. Так вот, дай мне рецепт сейчас, чтобы он был действенным, эффективным и в мою пользу. Начинаешь листать, они смотрят, что ты не писал, но пытаешься открывать, где-то там послание. А, первое послание Петра, 3 глава? Ну, именно, да. Я знаю. Так исполняйте. Понимаете, насколько принижается авторитет Слова Божьего? Мы знаем, что так там написано, Но при всем этом оно нас не должно трогать, вообще ни в каком смысле. Мы хотим изобрести какую-то свою современную христианскую формулу, чтобы она была настолько поражающей, чтобы муж при взгляде сразу же, вернее, при взгляде жены муж сказал, ну хорошо, завтра иду в церковь, когда вот там группа по крещению. Такого не бывает просто так. Это труд, это борьба, это завоевание этого грешного человека для Царствия Божьего, по крайней мере, с вашей стороны, насколько это возможно. Точно так же в церкви. Мы становимся почему-то инертными людьми. И если думаем, что мы будем решать вопросы о правильных взаимоотношениях в церкви, нас сочтут за каких-то законников, за людей, которые придирчивы слишком. Может быть, в каком-то аспекте такое произойдет. Но, если на первом этапе не получилось, люди помогут вам остыть, если проблема с вашей стороны. Если проблема с вашей стороны, и другая группа людей не помогла, церковь поможет разобраться. Но это должно быть. Это его инструкция. Друзья, подумайте, Бог сам сказал, как должно происходить в церкви. Не начинаться с церковных разборок, не начинаться с разбора какой-то группы. Один на один, с любовью, мудро, последовательно, имея в сердце правильный подход и правильное желание помочь этому человеку, а не унизить его и разрушить его репутацию. Мы сейчас рассмотрим с вами три основные функции. Ой, времени у нас уже очень мало. Должны рассмотреть три основные функции церкви на данном этапе, что она должна сделать в этом вопросе. Самое первое. Церковь должна увещевать согрешившего верующего. Церковь должна увещевать. Существует большая вероятность того, что в присутствии всей церкви человек, который упорствует в грехе, из-за влияния церкви, увещевания, он может все-таки вернуться к правильному положению. Здесь, значит, эта мысль, что не должен решиться вопрос за одно собрание. Может быть, церковь примет решение, что этому брату или сестре нужна духовная помощь, нужно какое-то библейское консультирование, нужна забота, нужно наставление, изучение Писания или еще что-то. Если человек где-то выпал надолго из церкви, он где-то потерялся, начал грешить, его снова нужно вернуть в атмосферу любви, заботы, молитвы, света Слова Божьего. И здесь есть вероятность, что человек восстановится. На этом этапе к человеку нужно пристальное внимание. Вот что апостол Павел пишет. Послушайте, пожалуйста, 2 Фессалоникийцам, запишите этот текст, 3 глава, 14-15 стих. «Если кто не послушает слова нашего в этом послании, того имейте на замечание и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Если человек попал в поле зрения церкви, и церковь ясно понимает, что человек пребывает в грехе. Павел говорит, не сообщайтесь с ним. То есть, человек уже не может участвовать в вечере Господней. Если он занимался каким-то служением, его нужно отстранить от этого служения. Но он продолжает и говорит, не считайте его за врага. Что прослеживается? Есть опасность быстрого принятия решения. Его нужно выставить из церкви. Но Павел говорит, относитесь к нему как к брату, вразумляя его. А это непросто, потому что с этим человеком нужно возиться. И нужно усилия прилагать так неимоверной степени для того, чтобы понимать, что борьба за душу этого человека очень велика. Поэтому Павел говорит, держите его на замечание, дословно. Пусть на нем будет отметка. Не сообщайтесь с ним, когда все участвуют в вечере Господне, он стоит, чтобы это устыдило его, что в данный момент у тебя нет ничего общего с нами. Ты в опасном положении. Но не считайте его за врага. Это тот этап, в котором церковь должна работать и работать, насколько возможно, с этим человеком. Бывает такое, когда человек говорит, не хочу вас слушать. Вы здесь все сговорились. И вас уже до этого собрания оповестили всех, и вы знаете заранее, как это решение принять, поэтому не хочу вас слушать. К сожалению, в нашей церкви, когда были подобные ситуации, до церковных, скажем, решений дело очень часто не доходило. Если с людьми работали на первом и втором этапе, то до третьего этапа не доходило. Люди просто покидали церковь и сказали: «До свидания, передайте всем, что я больше к вам не хожу». И мы просто объясняли ситуацию, что с этим человеком встречались, те-то и те-то, говорили о том-то и том-то, была такова реакция, и поэтому мы его приглашали, он не пришел. Если все-таки согрешивший верующий не послушает церковь, вот какой должна быть реакция. Посмотрите в этот текст, 18 глава, 18 стих, 2 часть. 17 стих. «Если церкви не послушает то, это повеление, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Что это значит? Я не думаю, что Христос понимал в еврейском контексте положение мытарей и язычников, как иудаизм понимал. Но в общем смысле, озвучивая эту мысль, вот что Христос хотел сказать. Поскольку язычники являются людьми, которые не знают живого Бога, это неверующие люди. Если мытари – это предатели Божьего народа, и тем самым они заявляют, что они не знают Бога. Поэтому всякий человек, который ясно облечен во свете Слова Божьего, не подчиняется церкви, признайте его неверующим человеком. Церковь должна признать его неверующим человеком, потому что он не подчиняется ни Богу, ни Слову Божьему. Когда церковь отлучает человека за нераскаянный грех, это общее решение, которое подчеркивает, что из нашей общины или из среды христиан ушел человек, который не верит Богу. В этот момент, когда церковь принимает решение об отлучении человека и выходе его из церкви, наступает что-то страшное. Бог забирает свою руку, защищающую и благословляющую до этого момента руку из жизни человека, и он оказывается в ужасной духовной опасности. Послушайте, что апостол Иоанн писал. Первое послание, 5:18. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый к нему не прикасается». Это он описывал благоприятную атмосферу в церкви. Всякий, кто рожден свыше, он удаляется от греха. И смотрите, лукавый к нему не прикасается. По той причине, что Бог оградил его, словно как Иова оградил своими благословениями. Вот почему вы, просыпаясь утром, тянетесь к Библии. Вот почему вы всегда находите возможность поклониться Богу. То ли вы в пути, то ли вы садитесь кушать, и вы находите причину, чтобы воздать славу Богу. Потому что Бог охраняет вас, вашу веру. И это уже происходит внутри вас очень естественно. Это происходит внутри вас абсолютно спонтанно. Вас не нужно этому учить и заставлять. Бог благословляет вас. Что происходит с человеком, который уходит из Божьего благословения? Библия говорит, что этот человек попадает в распоряжение сатаны. Это страшно. Речь не идет о том, что человек становится одержимым, где сатана входит вовнутрь жизни человека и изнутри беспокоит его или вызывает, или делает его жизнь кошмаром или адом. Мысль идет, или речь идет о том, что этот человек, даже если он верующий был, оказывается без защиты Божией, где сатана будет атаковать его мысли, его чувства, его волю. Я много людей встречал подобных, которые были отлучены из церкви, объективно и справедливо, и по правильным решениям церкви. Вы знаете, они начинали спускаться к такой порочной жизни, которую они вели до уверования, или, может быть, это даже усугублялось. И говоришь с этим человеком, а он на тебя смотрит и думает: вы переучились, будьте попроще. Но я-то знаю этого человека, как он раньше вообще реагировал на Слово Божие, на молитву, на общение с братьями и сестрами. Я думаю, это страшный приговор. Когда Бог забирает свою руку, это страшный приговор. Поговорите с теми людьми, которые были отлучены и были в распоряжении сатаны и вернулись в церковь. Какой ужас они испытывали эти месяцы или годы. Страх о будущем, беспокойство, жизнь, которая кажется на песке, никакого фундамента, никакого основания. Это постоянное напряжение во враждебности с Богом, постоянное ожидание, что сейчас что-то произойдет, неуверенность в том, где ты будешь, спасен, не спасен, если сейчас твоя жизнь оборвется, ты будешь в аду. Это вот раздражительность, и оно просто накапливается, накапливается и накапливается. Я хочу два текста прочитать. То, что апостол Павел описывает в двух своих посланиях. Первое, то, что касается сексуальной аморальности, блуда, 1 Коринфянам, 5 глава. Первый стих мы прочитаем, потом 3 и 5. Посмотрите, что апостол пишет. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние». 3 стих. «А я, отсутствуя у вас телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Мы к этому тексту еще вернемся, если Господь позволит, в следующее воскресенье. Немножечко другое применение мы ему дадим и увидим. Смотрите, как дисциплина здесь происходит. Павел говорит, есть верный слух. Хотите узнать, от кого он пришел? Первая глава этого послания, 11 стих. Он говорит: от семьи Хлоиных стало мне известно. Знаете, как чаще всего решается вопрос? Тот-то и тот-то. А ты поговорил с этим человеком? Нет. А ты обращаешься ко мне, чтобы мы вместе решили этот вопрос? Да ну ты что? Люди хотят информировать кого-то, при этом остаться самим в стороне, столкнуть, решать эти проблемы. Может быть, это истинная проблема, объективно ее нужно решать. Но Павел не говорит: ко мне пришло откровение. Я знаю, хоть я далек от вас телом, но духом я все тут витаю над вами. Я вижу, что среди вас происходит. Он говорит, есть верный слух, и он ясно указывает, на какую семью, кто ему сказал, кто ему письмо написал. Я догадываюсь, что в нашем контексте, в нашей культуре, может быть, им бы не поздоровилось, ну, в духовном плане, да, на них бы обижались. А, вы служиться хотите, сами что, без греха? И они не просто одну проблему открыли. Проблема блудодеяния, которая была в церкви, стала Павлу известна, я догадываюсь, именно от этой семьи. Что он говорит? Я предал сатане этого человека. Потому что церковь никаким образом не реагировала. И этого человека нужно было дисциплинировать. И смотрите, что Павел говорит. Во измождение плоти. Возможно, на него могло обрушиться какое-то физическое тяжелейшее заболевание. Возможно, должны были с ним произойти какие-то потрясения в его жизни, экономической или какой-то другой. Но, чтобы дух был спасен. Возможно, Павел знал об этом человеке, что это возрожденный верующий. Но он заблудился. И заблудился настолько, что убедил всю церковь, что все, что с ним происходит, это абсолютно нормально. Я предал его сатане. Та же формулировка, только Павел использует по отношению к доктринальным проблемам, к ереси. 1 Тимофею, 1 глава, 18-20. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, смотрите, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». И Павел четко называет имена. Он не говорит некоторые и многоточие. Догадайтесь сами. Он называет, что это Именей и Александр, которых я предал сатане. чтобы они научились не богохульствовать. В сфере сексуальной чистоты у них было все в порядке. В сфере доктринальной они были еретиками и расшатывали церковь. И Павел говорит: я предал их сатане. Бог забрал от них защиту, и они будут под его влиянием. Почему церковь должна прибегать к таким радикальным мерам? Ответ: чтобы вся церковь не заразилась, чтобы она не заболела. Если начал портиться один зубчик, быстро к стоматологу, чтобы весь рот не покрылся кариесом. Если вы будете заклеивать кариес жвачкой, не спасет. Если вы будете еще какие-то методы использовать нами придуманные, оно не выручит. Его нужно лечить. Посмотрите, в этом же послании Коринфянам, 5 глава, 6-7 стих. Вот что, как Павел аргументирует. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны. Здесь апостол Павел говорит о том, что церковь должна быть здоровой. Две вещи должно произойти в церкви, в любой ситуации. Либо инфицированный, духовно болеющий христианин должен выздороветь в здоровой атмосфере, в здоровом теле. Либо его нужно удалить, чтобы он не заражал других. Как должно выглядеть дисциплина или отлучение? Это удаление его из церкви. Я бы тоже хотел рассказать несколько историй, но нет времени, я просто ограничусь общими фразами. Некоторые церкви, когда отлучают людей по любой причине, о тех, которых мы читали, о тех, которых вы можете просто догадаться, они продолжают спокойно ходить в церковь. И сидят в церкви. Они просто не участвуют в хлебопреломлении, им не разрешают выходить свидетельства, рассказывать стихи, но они сидят в церкви. И комфортно себя чувствуют. И это неправильно. Конечно же, я хочу сделать примечание, потому что эти вопросы поднимают ряд других вопросов, и у вас их может возникнуть больше, чем я озвучил. Но каждой проблеме нужно подходить индивидуально. Но те степени бунта, конфликта, аморальности, всего того, что мы видим ярко выражено, оно должно быть просто удалено. Отлучение – это и значит удаление человека из общества. Для того, чтобы он почувствовал, что я вне семьи Божьей. Неплохое отлучение. Ему сказали: ты записан, что ты на отлучении. Ну, ты сидишь в церкви. Эти люди ходят на домашние группы, эти люди получают росу Божьего благословения каждый раз, когда они собираются. Ничего плохого. Может быть, им нравится состояние жертвы. Но не об этом Писание говорит. Я продолжаю смотреть в этот текст, 5 глава, 1 Коринфянам, 11-13 стих. «Но я писал вам», смотрите, Павел говорит, «писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже не есть вместе. Ибо что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Смотрите, итак, извергните развращенного из среды вас. Он должен покинуть». Если мы думаем в категориях людей сексуальной аморальности или там доктринальной. Смотрите, Павел перечисляет злоречивые. Люди, которые просто устами своими зло распространяют, клевету какую-то. Они попадают в эту категорию дисциплины. Извергните. Павел ясно показывает путь, как нужно бороться за чистоту церкви. Я хочу несколько примечаний сделать по данному вопросу. Как относиться к этим людям? И наша церковь достаточно молода, и у нас не так уж много было таких ситуаций, но они были, что люди задают вопросы, как относиться к той семье или к тому человеку, когда они отлучены. Писание говорит, не общаться с ними. Ни под каким предлогом. Вы не можете ходить в гости к ним на дни рождения. Вы не можете вместе с ними деток выгуливать, быть в парке где-то, ходить по магазинам, ходить в кинотеатр или просто душевно общаться. Единственная причина, по которой вы можете быть вместе, это наставлять человека раскаяться, прийти к Господу снова. Других вариантов не должно быть. Я не хотел бы приводить иллюстрации, потому что я с некоторыми людьми из нашей церкви общался на эту тему, когда они прямо противоположно делали. По отношению к отлученным людям они проявляли такое великодушие, что они выражали всеми своими действиями, словами, что мы на твоей стороне, мы тебя поддерживаем, и мы счастливы, что в твоей жизни происходит то-то и то-то, именно за то, что был отлучен человек из церкви. Потом они говорили, мы думаем, как-то внутри неспокойно. Вот Бог обличает нас, мы не со зла это делали, эти вопросы разрешены, поэтому Писание говорит, чтобы не сообщаться. Следующий вопрос. Что произойдет с самой церковью, если она не будет дисциплинировать согрешивших? Ответ. Бог будет дисциплинировать сам. Я прочитаю вам один отрывок из книги Откровения, 2 глава, 14-16 стих. «Но имею немного против тебя, потому что у тебя есть держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Господь, посещая церковь, заметил, что внутри церкви есть доктринальные проблемы, лжеучения, к которому лояльно сама церковь относится. «Извергни этих людей, если не так, я приду, и у вас будут проблемы». И последнее, я постараюсь успеть, третья функция, которую должна исполнять церковь. Первая, она должна восстановить человека или сделать все, что нужно восстановить, наставлять его. Второе, она должна отлучить, если он не слушает. И третье, она должна ожидать его возвращения. В нашем рассматриваемом тексте нет этой мысли, однако мы можем найти это в учении апостола Павла, где он говорит об этом. Я думаю, что он как раз-таки говорил об этом человеке из 5 главы, которого церковь не отлучила, он сам предал сатане этого человека. Послушайте, 2 Коринфянам, великолепный отрывок, 2 глава, с 5 по 8 стих. «Если же кто и огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для того довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, чтобы он не был поглощен чрезмерной печалью. Потому прошу вас оказать ему любовь». Если человек, которого был отлучен из церкви, но он возвращается к Богу в своем покаянии, и то, что Павел описывает эту ситуацию, церковь могла держать его на дистанции вытянутой руки. Что Павел говорит? Довольно для него наказание от многих. Он уже прошел весь этот очищающий процесс покаяния для того, чтобы ему вернуться. Три вещи, которые он говорит кратенько. Первое. Простите его. Это в этом тексте. Простить – это значит не напоминать человеку о его прошлых грехах. Не использовать его ошибок против него, не колоть его этим. Оно невозможно, чтобы с памяти было стерто, но Павел говорит, простите. Это значит, не используйте против него, забудьте о том, что он сделал. Второе, утешьте его или начните заботиться о нем. Проявляйте попечение об этом человеке. Здесь использовано слово «паракалео». От этого корня происходит параклетос, о Духе Святом, утешитель. Проявляйте теплоту к этому человеку. Примите его как родного, как близкого. Третье. Проявите к нему любовь. Это значит, восстановите его полностью в правах. Как отец восстановил блудного сына в правах, отдал ему снова перстень, одежду отцовскую, самую лучшую, для того, чтобы у него не было чувства отторженности. Это должно произойти с церковью. Я вам скажу, что я сильно переживаю о тех людях, которые ушли из церкви. Время от времени я пытаюсь общаться с ними, чтобы они вернулись. Некоторые из них наотрез отказываются общаться. Некоторые из них обещают встретиться, но не приходят на встречи. Некоторые из них мило улыбаются, говорят, что у меня все нормально, и на эту тему давай не будем разговаривать. Я не испытываю чувства, ушел, ну хорошо, меньше проблем. Мы должны ожидать этих людей. Мы должны молиться об этих людях, чтобы они вернулись в Дом Божий, в семью Божию, и снова были счастливы от того, что Бог вернет им свое попечение, свою заботу, свою любовь и свою благодать. Итак, мы рассмотрели с вами три этапа церковной дисциплины. В следующее воскресенье, если Господь позволит, мы посмотрим на власть и авторитет церкви, которую Господь дает для управления этих самых сложных вопросов. Мы увидим, насколько Бог почтил свою церковь, чтобы верить ей могущественное влияние по управлению судьбами и жизнями людей. Давайте помолимся.